Добрый вечер, приветствую всех. Хочу сообщить новость. Христос воскрес. И начнем, наверное, сегодня беседу с Пасхи. Ну, давайте мы все-таки помолимся сначала. Наш Господь, дорогой, прими благодарность за то, что ты нам снова позволил собраться вот так рассуждать. Кто-то, может быть, первый раз слышит, кто-то уже не первый раз. Дай, чтобы мы могли углубляться в твое священное писание, больше понимать и утверждаться на истинных путях твоих, чтобы можно было не только себя сохранить для вечности и сохранить свое спасение, которое ты нам даровал, но чтобы могли и другим помочь спастись. Прибудь с нами, благослови меня, благослови и технические все возможности, которые ты нам предоставляешь, и всех слушающих. Хвала тебе за все, да будет. Аминь. Ну вот, что такое Пасха? Ну, во-первых, Пасха говорит нам о величайшей степени любви Бога, даже к нам, падшим людям, которые фактически в лице Адама мы пали и стали для Господа духовным трупом. Мы для Него мертвы. А Пасха, она нам как раз в первую очередь говорит о нашем искуплении, о нашем спасении. И это самое главное, что Господь посылает нам. Вот я часто говорю, что благодать Божия, она многоразлична. Она многоразлична. Вот даже когда мы смотрим, что происходит в мире, вот у меня есть глаза, есть ноги, у других нет ног. Для меня это Божья благодать, что у меня есть, а у другого нет. Когда мы смотрим дождик после долгих дней, когда не было дождя, и мы говорим, это благословение. Даже один поэт выразился так в своих стихах о дожде. «Золото, золото падает с неба. Дети бегут и кричат за дождем. Полно те дети, его мы сберем, вот это золото, душистым зерном, полных амбаров душистого хлеба». Не помню точно такой смысл. Действительно, вот и в амбарах хлеб, это же золото, а золото-то падает с неба, даром падает. Вот это благодать Божия. И я вот часто говорю, что если рассматривать даже вот эту одну деталь, хотя их тысяча, но вот одну деталь, что Бог орошает всю землю пресной водой. Ведь в океанах вода соленая. Ее нельзя ни пить человеку, ни скоту пить ее нельзя. И растения ей не польешь этой водой, для растений погибнут. Хотя есть водяные там в океанах растения, там другие растения, там живые существа живут в этой воде, и они не нуждаются в том, чтобы там колодцы были у них, вода какая-то. А нам это все нужно. А как это сделать? И вот Господь делает чудесные превращения, такую метаморфозу. Вот это берет воду, она испаряется, поднимается, а потом миллионами тонн разносится по всему миру. Прекрасная пресная вода. Потом эта вода попадает на растения. Где-то там снег, где-то лед, они тоже пресные, и человек может этим пользоваться. Потом эта вода проникает вглубь земли, там бывают водоносные горизонты. Иногда один, иногда несколько их может быть водоносных горизонтов. Люди потом копают колодцы до этих горизонтов, скважины бурят и выкачивают пресную прекрасную воду. Откуда она? Из океана. Бог ее приснил и доставил на все континенты по всему земному шару. Как бы решил человек сам эту проблему, если Бог ее не решил? Тут просто даже и фантазии никакая не годится для этого, чтобы можно было. Потом эти воды все попадают в маленькие ручейки и в большие реки. И потом они бегут в море, пресная вода бежит в море. Опять она там тоже нужна. А море, как Соломон говорит, не переполняется. И реки возвращаются опять на свое место, оттуда, туда, откуда они бегут. Вот и идет вот такой вот круговорот. Это же благодать Божия. Это одна из видов благодати. И если сейчас взять, перечислить список вот этой благодати, там и солнце, и вода, и воздух, и Ну, все-все абсолютно. Наше вот то, что мы питаемся, продукты, какие Бог создал. Вот сегодня вырастают из земли продукты, которыми мы кормимся. Ведь люди-то их не делают. И они только собирают, они сеют семена, потом уходят. Уходят, а Бог выращивает. Они пускают корешки, там, иногда способствуют, разрыхляют почву, там это, поливают, способствуют, выращивает-то Бог все равно. Если Бог не вырастет, чего ты собирать будешь? Собирать нечего. А переработать их можно. Можно, например, ту же картошку в любом виде ее преподнести. Но это все равно, если у тебя есть картошка, а если нет, что ты сделаешь? Какая химия тебе, какой твой разум тебе в чем поможет? Ни в чем, абсолютно. И вот это тоже благодать. А вот, мне кажется, очень правильно выразился апостол Иаков в первой главе. Он говорит, всякий дар совершенный, сходящий с неба, от Отца Светов, у которого нет ни тени перемены. Всякий дар, сходящий с неба. А сколько этих даров? Их великое множество. Но среди всех даров, среди всех вот этих подарков, есть один бесценный дар. Дар спасения. Какой дар может сравняться с ним? Никакой, абсолютно. То, что мы проживем на земле, даже в самых лучших условиях, даже в самых таких царских чертогах, на мягких одеждах и так дальше. Вот, что это все грош цена, если мы погибнем в вечности? А если Господь нам посылает спасение, а об этом как раз нам свидетельствует Пасха. Вот, о том, что это Божья великая благодать, величайшего дара. Мы уже как-то говорили, что без Христа даже наши молитвы, они как бы не достигают Бога. И вот в частности вот эти вот, ну, которые до Христа умирали праведники, я как-то говорил, что эти молитвы должны были обязательно пройти через Христа. Вот, и почему написано в 5 главе Откровения, что когда Христос взял всю полноту власти из рук Отца, уже воскресший Христос, прославленный в виде этой книги за семью печатями, тогда вот эти архангелы, которых Откровение называет старцами, величайший архангел, окружающий Божий престол, они пали пред Агнцем. И вот что у них в руках? Золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Зачем они ко Христу их принесли? Это же молитва всех дохристианских праведников. Зачем они ко Христу принесли? Потому что без Христа-то спасения нет. Вот, например, взять Моисея. Моисей был настолько верный Господу, что написано, что он как бы видя невидимого был тверд. Вот такой веры не у всякого можно найти. Но а если бы Господь его не спас? Он погиб бы. Он бы погиб все равно. Он тоже ждал искупления. Господь через него действовал. Господь помогал. Вот в 11 главе евреям перечисляет множество героев веры, что они вот и верою покоряли царство, заграждали уста львов, там и так далее, и страдали тоже верою, которые скитались по пещерам и горам. Это тоже все верою. Это да, но это вопросы жизни, обыкновенной, житейской наших проблем. И Бог нам помогает, вот, праведникам здесь. А вопрос спасения – это совсем другой вопрос. Это совсем другой. Мы не должны путать вот эти вещи. Мы должны прекрасно понимать, что одно дело, когда Господь нам помогает в практике нашей жизни. Солнце Божие восходит и над верующими, над праведными, и над злыми. Все равно и все вот эти дары, благодаря которых мы уже вот сейчас говорили, они же распространяются не только на верующих, они распространяются на всех, и это благодать Божия. Но это не спасение, а вот спасение. И как вот мы говорили, а Бог ли Бог? Без Христа спасти хоть одного человека не мог. Не мог, потому что в Адаме все согрешили, и что он мог? Он мог только наказать, только осудить, и все. Осудить согласно своего справедливого суда, своего справедливого закона, зуб за зуб, око за око, и не больше, и не меньше, и никуда не денешься. И если на нас лежит грех Адама, во грехах мы все родились, им не может родиться чистый от нечистого, то в таком случае кто-нибудь из людей мог бы быть спасенным? Да, конечно, нет. Ни в коем случае. Вот почему Христос говорит, если возможно, доминует меня чаша сия. Невозможно. Нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись. И если бы не это имя, никто бы спасен не был. Никто бы. Мы должны четко вещи, как бы сказать, расставлять на свои места, точки расставлять на это, и все конкретизировать. И отвечать на это, отвечать правильно. Вот, и правильно понимать, чтобы у нас не было расплывчатой. Хотя мы все равно, при всем нашем желании, мы все равно, как говорит Павел, смотрим, как все видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Какие-то очертания нам кажутся, что-то мы уже увидели, один больше увидел, другой меньше увидел. Все равно мы не видим все так, как мы увидим в вечности, как оно есть на самом деле. И это мы всегда должны вот помнить об этом. Вот, в частности, удивительно для меня, что в Каримской церкви очень много было безобразия. Я вот насчитал 25 безобразий и нарушений, которые там были. Это я уже говорил об этом, что там и брат с братом судится, и грех, который как не видно, не слышно даже у язычников, и вечерю они совершали не так, как надо, и храм посещали, продолжали языческий храм, и участвовали одновременно в вечере бесовской и в вечере Господней, что нужно было все это объяснять, и женщины там не покрывали головы своей, ну и вечери Господней, которые они совершали не так, и языки, с которыми они там позапутались, перессорились в этой церкви, и Павел говорит, что это результат того, что гордецы, а веры нет. А веры нету, и в итоге ищут какого-то, охвалятся, и ищут каких-то доказательств своего спасения, о том, что у них Дух Святой есть там и так дальше. Они Богу не верят, это неверующий народ фактически. И таких вот нарушений в Каримской церкви было очень много, в том числе и это тоже одно удивительное нарушение в ряду стоит, что там люди не верили в воскресение мертвых вообще. Трудно себе представляю церковь, вот сегодня есть такая церковь, хоть одна, где не верят в воскресение мертвых. А Павел говорит, ну если нет воскресения мертвых, тогда и Христос не воскрес, тогда и вера ваша тщетна. И мы бы тогда сделались лжецами, потому что мы бы учили и говорили, что Христос воскрес, а он не воскрес. И вот он говорит, что к стыду скажу, многие из вас не знают Бога. Члены церкви состоят в списках церковных, может быть, даже и учат кого-то, обязательно даже учат, потому что написано, что худые сообщества, вот он здесь пишет, не обманывайтесь, худые сообщества, обратите внимание, сообщества развращают добрые нравы. О каких это сообществах речь идет? А это о тех, которые вот говорят, что нет воскресения мертвых. Это не общество, а сообщество, значит, их много, этих еретиков. И это находится в церкви, такое безобразие. Но слава Богу, что апостол Павел дал хорошее объяснение, которое для нас, вот эта вся 15 глава, показывает, что там он говорит, безумные, как они говорят, как воскреснут мертвые, в каком теле придут, дескать, это такая глупость, это быть не может. Вот, конечно, он говорит там дальше, что действительно, да, кровь и плоть Царствия Божьего не наследует, но человек-то имеет вечную душу. И что Господь-то даст нам другое тело. Мы должны это тоже понимать. Но они в это во все не верили. И поэтому апостол Павел их предупреждает, не обманывайтесь. Худые сообщества, то есть не дружите с ними, не слушайте их, развращают добрые нравы. Значит, были там и добрые люди с добрыми нравами, но их развращали вот эти вот люди, которые не верили. Конечно, я говорю, для нас это просто удивительно. Причем эту церковь создал сам Павел, и притом там он полтора целых года учил их. Ясно, что там были вопросы, ответы, и касались, неужели они не касались вопросов вечности, воскресения? Да этого быть никак не может. В таком случае они просто не верили Павлу. Они не верили, что он апостол, что он говорит правду. Они его считали, может быть, обманщиком каким-то, а они лучше знают эти вещи. Но вот он в 15 главе им говорит, что в каком теле придут, посмотрите вот на природу. В каком теле приходит, например, когда ты зерно кладешь в землю, просто обыкновенное, скажем, пшеничное зерно положил. В каком теле ты его положил? а в каком теле ты его собираешь? А кто это сделал? Это сделал Бог. Так вот, это Бог может делать. Я считаю, что дать человеку другое тело он не может. Он говорит, есть тела. Есть тела небесные, есть тела земные, там и так дальше. И что Господь преобразит нас, наше тело, что оно будет подобно Его телу, когда Он придет. Мы ожидаем Господа с неба, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. А у Него мы знаем, вот сегодня мы на Пасху вспоминали, как Он приходил при закрытых дверях, и как Он вознесся на небо, в частности, вот, и как Он мог показать себя, и вот раны показать, вот, и ясно, что эти раны были только для того, чтобы показать, потому что они же, ясно, что они не остались у Него навсегда. А Он показал, что дух плоти, потому что они сомневались, думали, что видят духа. Он говорит, зачем эти мысли такие у вас? Почему вы такие неверующие? Дух плоти и костей не имеет. Ну, осижите меня, пощупайте, потрогайте. Я тот же самый, которого вы только что недавно увидели, что я умер, общались вместе. Много, конечно, мы сегодня вот уже слышали проповедей в наших собраниях и по радио о Пасхе. Ну, это некоторые вещи, нужно о чем-то поговорить. Вот первый раз говорится о Пасхе, она встречается вообще, понятие о Пасхе, это когда Господь вывел Израиля из Египта. Он вывел его из Египта через Черное море и в пустыню. От власти фараона, или как в Новом Завете написано, от власти сатаны к Богу. И, конечно, это вполне реальный исторический факт. Израиль был притесняем в Египте, и ему там было тяжело, и Господь пришел к нему на помощь. И они это вспоминали, когда вот Пасху, это все нужно было. Но с другой стороны, этот факт сам выхода Израиля из Египта имеет целый ряд прообразных значений для нас. И вот в частности, вот и тот Египет, и тот фараон, и через переход через Черное море, и пустыня, и с последующим переходом через Иордан в обетованную землю, все это имеет ряд прообразов. Главный из этих прообразов, во-первых, это смена периодов. Дохристианский период сменился на новозаветный период. Египетский период сменился на новозаветный, вот этот, на Христов период, Божий период. Это одно из таких вот. А второе, наш выход, каждый из нас выходит из этого мира, от власти сатаны к Богу. Выходит как лично, так и вся церковь выходит. Вот, например, в Откровении этот образ взят. Жена убежала в пустыню. В какую пустыню? Что это за образ? А это так же, как Израиль вышел из Египта в пустыню. А в пустыне он находился под полной опекой и заботой Господа. И сегодня церковь, она должна занимать точно такое же положение. Этот образ нас учит. Мы не должны быть связаны с миром. Но главным образом в духовных вопросах мы не должны быть связаны с миром. Нам ничего духовного от них не надо. Ни литература их не нужна, ни учения их не нужны. У нас есть начальник, наставник, Христос. Мы для того и освобождаемся от тьмы к свету, для того, чтобы прийти от сатаны к Богу, для того, чтобы быть в составе прощенными и в составе церкви. Это написано в 26 главе, 18 стих. И когда Господь вывел Израиля из Египта, может быть, я что-то повторяю, но сегодня, по случаю Пасхи, этих праздников, об этом нужно вспомнить. Когда Бог вывел Израиля из Египта, Он переменил им календарь. Это не случайно. Но по всему видно, что они праздновали Новый год в конце года, когда убирался урожай. Так было в Египте, наверное, Иосиф еще, который был продан в Египет. Наверное, они также отмечали тогда в конце года, вот у них, ну, как бы отсчет годов идет. Он обязательно, раз меняются года, должна быть граница между ними. Но в других странах были календари другие. Но вот для народа Божьего, для христианства сегодня, вот для нас вот этот вот календарь, который Бог установил фактически, как тогда он существует сегодня. Он не отменил этот календарь, который у них был в конце года, там Новый год, И он стал называться, вот его литераторы, там, историки называют гражданским календарем. А вот новый календарь – это церковный календарь, по которому жил Израиль. Ну, мы знаем, что каждый месяц начинается отсчет его, когда появляется луна, серп появляется. Только появилась луна, это уже праздник, уже там праздновали, это праздник новомесячия. Каждый месяц Израиль праздновал новомесячие, когда появится луна. И вот избрал Господь месяц Авив, потому что в этом месяце в той местности в Палестине созревал ячмень. Я подчеркиваю, только ячмень. Но, тем не менее, появлялся серп на жатве, символ начала Нового Завета. И это мы должны твердо понимать и помнить. И вот мы прочитаем Исход 12 глава 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, в земле египетской, в земле египетской». То есть он сказал еще как бы перед выходом, говоря, месяц сей, вот этот Авив, месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Ну, это то, что, как мы говорим, Новый год. Теперь у вас будет вот Новый год в месяце Авива, когда появится луна на небосводе, начнется вот этот вот Новый год. Но ввиду того, что там было установлено, что 10-го, а не с 1-го числа месяца Авива, а 10-го, нужно было отбирать пасхального агнца. Но мы знаем, это символ Христа. Что имеет прообразно, какое значение здесь, я точно не знаю. Но предполагают, как братья, что Христос, он не сразу вышел на служение и не сразу пострадал. Он сначала родился, потом вырос, потом вышел на служение. Вот это как бы период там называют, что отобрали 10 числа пасхального агнца. А вот уже с 14 числа на 15 в ночь, это страшная ночь, это когда заколался пасхальный агнец, и кровью которого помазывались косяки их домов, ну, палаток, наверное, тогда. Ну, мы знаем об этом, мы слышали много, и в проповедях постоянно говорят, что если у кого не было помазано косяки дверей, что ангел-губитель будет проходить, и они будут, там, первенцы будут поражены в этих домах, в частности, в Египте. Так произошло во всем. А вот как поступили пришельцы, которые были вместе с этим, с Израилем, и как поступили все израильтяне, мы точно не знаем. Не исключено, что были и такие, которые не послушались этого установления. И мы знаем теперь, что с ними произошло. У них обязательно первенцы умерли в их домах, потому что таково было установление. А потом, после этой страшной ночи, с 15 уже числа, начинались дни опресноков. Во-первых, с 15 числа появлялся серп на жатве. Ну, как всегда, обычно у них появлялся серп на жатве, начиналась жатва. Вот. И в то же время это начало, символ начала Нового Завета. После этого с 15 числа начинались 7 дней опресноков, которые символизируют 7 периодов Новозаветной Церкви. И что в эти дни не должно быть в доме ничего квасного. То есть на что Павел в частности и ссылается, говоря, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Это Коринфянам 5 глава, 1 послание Коринфянам. Заклан за нас, поэтому будем праздновать не со старой закваской, порокой и лукавством, но с опресноками чистоты и истины. Вот я говорю, мы уже празднуем уже почти 2000 лет. Вот этот праздник Пасхи, который вот длится 7 периодов, 7 дней в опресноках будем, как они там названы, 7 дней опресноков. Если у кого будет обнаружено квасное, значит душа истребится из народа своего. Ну, там указаны в книге Левит, 23 глава, вот можно взять с 9 стиха по 18, можно прочитать, что должны приносить какую жертву там и так дальше. Ну вот на что я хотел отметить в этом месте, но я прочитаю с 9 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп. Обратите внимание, первый сноп – это символ Христа. Принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение на другой день, то есть после этой страшной ночи, на другой день праздника вознесет его священник. И в этот день возношение снопа принесите все сожжения Господу, агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебное приношение, вот этот хлеб, он в данном случае и плоть Христову преобразует, сам агнец вот этот без порока однолетний, вот то же самое, вот он преобразует, в общем-то, все это Христа. Ну, дальше тут какие другие там приношения, они в данном случае для нас не так важны. Вот дальше я читаю, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашего. Вот могли быть там, как кто-то чего-то уже собирал, может быть, раньше уже урожай свой начал собирать. Из нового урожая ничего не ешьте до тех пор, пока не принесете вот этот сноп. Потому что Христос первенец из умерших. Он первенец, никто не должен его опередить. Вот эти врата ада, смерть, они только открывались и поглощали людей, и люди умирали на земле, а все оказывались в аду, потому что водами все согрешили. И они никогда за всю историю до Христа не открывались в другую сторону, чтобы кто-то из них вышел. И первый оттуда вышел Христос, когда Он очеловечился, принял грех всего мира на Себя, Он тоже сошел в ад, преисподние места земли. И за Ним захлопнулись вот эти вот врата ада, смерть. И мир торжествовал, вот это нечестие все. Вот, ну как я говорю, мы поем. Но понапрасну ликуют темные силы врагов. Рано они торжествуют. Потому что дальше там написано, глянь на зарю воскресенье. И вот эти вот все прообразы, они для нас очень ценны. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте, в которые принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, в жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который принесете сноп потрясания, то есть от воскресения Христова, отсчитайте 7 полных недель до первого дня, после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новые хлебные приношения Господу. Вот мы скоро будем праздновать День Пятидесятницы. Это тоже ветхое установление, но оно имеет уже другое значение. Вот когда начиналось лето Господне благоприятное, которое Он пришел проповедовать на Пасху, тогда созревал только ячмень. Это символ спасения только до христианских праведников. Только до христианских праведников. А потом уже, после этого, в День Пятидесятницы, тут уже пошло спасение для всех народов, ну, конечно, в первую очередь для Израиля. В День Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, потому что они имели уже Духа Святого, Он им уже дунул, дал ему Дух, примите Духа Святого, они уже имели Духа Святого, но все служители, и даже вот мы с вами, мы всегда, имея Духа Святого, мы исполняемся Духом Святым, когда конкретное дело, на какое-то конкретное дело нас Господь посылает. Он нас исполняет Духом Святым и побуждает нас к тому. Вот Петр с Иоанном шли в час молитвы 9. И вот он посмотрел и исполнился Духа Святого, совершил чудо. А потом вот уже исполнение такого как бы не оставалось. Вот, то есть ног переходил как будто такую какую-то номинальную форму. Очень важно, что когда Христос воскрес, ну, мы знаем, что сначала Он явился женщинам, которые пришли раньше помазать тело Иисуса, мироносицам. И ангел сказал им, чтобы они пошли и сказали, что этот Христос воскрес. А они никому ничего не сказали. Ну, утаили это. Это для меня, например, это очень удивительно. Я бы, например, не утерпел, если бы я вот такое узнал, что утерпеть и никому не сказать. Но они никому не сказали. А потом пришла Мария Магдалина, и она уже увидела Христа, и пошла и возвестила всем. Но когда она говорила, что Петр и апостолы, им показались ее слова пустыми, что она какую-то глупость говорит, такого быть не может. Вот так, как бы сказать, люди настолько это необыкновенное явление, что даже вот апостолы, и Христос говорил, что Он воскреснет, предупреждал. Вот, например, недруги поставили охрану, опечатали гроб, потому что, говорит, Он говорил о том, что Он на третий день воскреснет. А вот они, как Иоанн говорит, потому что они еще не знали, что Он должен воскреснуть. Ну, как это так? Я не понимаю этого. Многие вещи, которые мы, как бы сказать, нуждаются в некотором дополнении и объяснении. Даже вот о явлении на гроб женщин, а разные авторы по-разному объясняют. С одной стороны, это даже очень хорошо, потому что, во-первых, это свидетельствует о том, что Евангелие к нам дошло неподделанное. Его не подгоняли, иначе там никаких бы противоречий между четырьмя евангелистами не было. Они бы точно все отточили и свидетельствовали бы одно и то же. Но мы находим там другое, мы находим некоторые какие-то отклонения. Они, возможно, имеют своеобразное объяснение и значение. Вот. Но во всяком случае, например, Марк, возможно, он же не апостол, который написал Евангелие Марка. Он не апостол. Вот, где он был? Думается, что он был вместе с ними. Может быть, не всегда. Христос был в основном с 12-ю. Но ведь с ними вместе сколько ходило женщин, сколько сходило этих, еще этих учеников разных. Возможно, и Лука ходил. Никто утверждать этого не может, хотя он язычник, он грек по происхождению. Не исключено, что он ходил, однако он пишет, что по тщательному исследованию всего по порядку. Почему он исследовал это? Потому что многого чего он не знал. Ему нужно было встретиться с пастухами, с Марией, ему нужно было встретиться еще с другими, которые еще были в живых, и расспрашивать, как это было. А они могли, в свою очередь, не точно передать. И здесь могли вкрасться разные причины. Во всяком случае, общий смысл нам понятен. Так же, как вот кто-то говорил, что если сегодня взять и сказать, вот скажем, какой-то большой дом, сказать четверым фотографам, чтобы они сфотографировали его с четырех сторон, то в целом-то все равно это будет один и тот же дом. А фотографии-то будут разные. И что, это повредит для того, чтобы иметь понятие о том, что это за дом? Нет, наоборот, расширит кругозор. Потому что мы его будем смотреть и с той, и с другой стороны. Вот, и это наоборот очень хорошо. И вот нечто похожее произошло, может быть, и там. Ну, еще я прочитаю, сначала договорю вот эту мысль, что когда Христос явился, то Он явился в первый день недели. Это воскресенье. И Он явился сначала вот Марии Магдалине. А потом, когда Петр с Иоанном прибежали ко гробу и посмотрели, там одни пелены, но Христа-то они не видели. Они видели только пелены. А Магдалина видела Христа. Вот, Господь не позволил ей прикоснуться. А вот два ученика, которые шли по дороге в Емаус, а он к ним приблизился, стал разговаривать, и они его тоже увидели. Это второе было такое вот явление, что Господь явился им. Они его уже увидели, когда он преломлял хлеб. И потом вот они говорили, не горело ли сердце наше, когда он изъяснял Писание там и так дальше. И они тут же бегом, а там вот говорят 11 километров примерно, там 10-11 километров расстояние, значит бегом, потому что они его уговаривали к вечеру, когда солнце уже склонялось, и говорят, что останься с нами, день склонился к вечеру. И, следовательно, когда они должны были отправиться вот это, в 10-километровый путь? Наверное, уже когда солнце было, если еще светило, то, может быть, все равно было низко. И когда они прибежали в Иерусалим, то они нашли собравшихся апостолов и стали им говорить, вот так и так, дорогие друзья, мы Господа видели. Значит, не только Магдалина видела и говорит, но и они тоже не верили. И вот представляю себе картину, они рассказывают, что вот так и так, вот мы шли, вот он пристал к нам, вот стал разъяснять нам, вот так он говорил, вот то-то, то-то, то-то. Вот, а в нас сердце горело, что что-то тут не то, что-то тут не то. А уже в преломлении хлеба узнали, а он им стал невидим. Исчез. Вот такая плоть у Христа. И когда они рассказывали в Иерусалиме ученикам, они не верят. Ни Магдалине не поверили, ни этим ученикам не верят. А тогда сам Христос явился, мир вам. Когда двери были заперты от опасения от иудеев, потому что все же были настроены против Христа и учеников его, они же, Петр недаром отрекался и грелся у костра, потому что там все было накалено, а там нужно было прятаться, и они вот и вечерю Господню совершали тайно, потому что нельзя было в открытую это делать, окружали враги, и к тому времени священники уже положили убить не только его, но и Лазаря, потому что многие из-за него веровали в Иисуса. Иудеи. Они же пришли на праздник, я говорю, там пришло, может быть, миллион, может, полтора, одни говорят, так вот этих паломников. Вот, и это очень важно нам всегда помнить, отмечать. И когда он явился, то вот он им тогда и сказал, что смущаетесь, вот такие мысли входят в ваше сердце. Дух плоти и костей не имеет, который видите у меня. Осижите меня, пощупайте, есть у вас какая пища? Есть. Дали ему часть печеной рыбы. Дали ему мед, и он перед ними ест. Для них это было удивительно. Они видят, действительно он воскрес. Вот тут они уже удивились. Только там почему-то написано, что там их было 11. А в другом месте написано, когда он первый раз явился, Фомы не было. Ясно, что там не было и Иуды. Иуда уже, в данном случае Лука пишет 11. В другом месте там вот написано у Иоанна, что Фома не был, когда он был там. И он тоже сказал, что даже вот всем ученикам, не только Магдалине, не только этим, которые двое шли, но и всем остальным, которые вот уже видели Господа, он говорит, все равно не поверю, пока не увижу. Вот такой вот был. Сегодня много таких христиан, которые без доказательств, без знамений не могут верить Богу. Это народ неверующий. И своими вот этими знамениями, а тем более требованием знамений, они не только оскорбляют лицо Господа своим неверием, что кому-кому, а Богу не верить нельзя. Не верить – это большой грех, это оскорбление большое. Вот. И этим самым они дополнительно свидетельствуют, что это народ неверующий. Они не могут без знамений верить. Им обязательно подавать знамения, чтобы они могли пощупать, понюхать там и так дальше. А иначе они Богу не поверят и никому. Вот это вот, я говорю, на таких церквах хорошо бы написать, что это церковь Фомы неверующего. Они другой раз пишут другие названия, вам подбирают вроде благородные. Вот я прочитаю еще из Второзакония 16 главы, с 1 стиха буду читать. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью». Да, для Израиля это нужно было помнить. Они не знали Нового Завета, они не знали Христа, они не знали, что этот праздник и одновременно имеет прообразное глубокое значение, пророческое значение. «И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, нигде попало, чтобы пребывало там имя Его». Вот Господь изберет место, где будет пребывать имя Господне. Ну, мы вот как-то уже говорили, что отличие большое. Вот Дух Святой, как Бог Дух Святой, Он не мог жить в сердцах людей, ни в Моисее, ни в других праведниках. Он пребывал, как вот апостолам он сказал, вы знаете его, и он пребывает с вами, и в вас будет. То есть пока Христос не очистил сердца человеческие кровью своей, Дух Святой, Бог Дух Святой, не мог вселиться. И хотя там в некоторых местах не совсем точные переводы, вот, например, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне, который в тебе. Но в нем не было в Илии духа. На нем был дух, на Илии, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Это вопрос другой. Потому что Господь везде пребывал среди народа своего. Имя его пребывало среди народа. А о Новом Завете только было сказано, что придет время, когда я вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Это совершенно, совершенно другое дело. И поэтому мы должны всегда помнить, что до Христа, до искупления, Дух Святой никак не мог жить в сердцах человеческих. Даже и сам Дух Святой, и Христос, эти два великих помазанника, которых Бог помазал от Альфа до Омега, делать все то, что происходит здесь вот на земле, вот, они-то пребывали все равно, но они не могли действовать так, как они действуют сегодня, живя в церкви, живя в сердцах человеческих. И в Лаодикийской церкви он говорит: «Се стою у двери и стучу, кто откроет, войду». Это о чем говорит? О том, что лаодикийцы – это такие же люди, как вот были дохристианские праведники, в которых Духа Христова не было. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его, тот еще нуждается в искуплении, в прощении. Ой, к сожалению, я не докончил свою тему. Наверное, продолжим мы ее в следующий раз. Время наше вышло. Пусть Господь благословит нас, и до следующей встречи.